Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что речь у нас идет о телесных недостатках, о том, что мы называем телесной поврежденностью, инвалидностью. Когда человек имеет некий телесный изъян, ущерб, который делает его в обществе инвалидом. И мы говорили, что это явление человеческой жизни включает в себя два аспекта. Первое – это отношение такого человека с ограниченными возможностями, как говорят сейчас, к самому себе. И второй аспект – это отношение других людей к этому человеку с ограниченными возможностями здоровья. Так вот, когда мы говорили в прошлый раз о том, как должен относиться человек к своим собственным телесным недостаткам, ограниченным возможностям, мы говорили о том, что человек должен принять, и этому и учит его вера, что к такому бытию призвал его Бог. И только принятие этих условий, смирение с этими условиями, даст возможность человеку вполне овладеть своей жизнью, превратив ее не в ропот, а в служение Богу и ближним. И мы знаем, что в церкви есть достаточно людей, которые так послужили Богу, начиная, кажется, с не то 11-го, не то 12 века, житие Пимена многоболезненного Киево-Печерского подвижника и заканчивая, скажем, блаженной, праведной старицей Матроной Московской. Вообще же вот в истории церкви, в истории русской православной церкви таких случаев очень много. Они есть и в греческой церкви, просто мы про них знаем очень-очень мало. Знают они. Есть такая книга, написанная, начавшаяся выходить еще в начале 90-х годов под редакцией игумена тогда еще Дамаскина Орловского, в которой он рассказывал о мучениках-исповедниках 20 века, но не только. Он там включал найденные им в архивах, известные ему по описаниям людей, жизнеописание подвижников и 19 века, и конца 19-го, начала 20 века. И он тоже их там публикует, среди них встречается иногда описание вот таких людей, лишенных возможности передвигаться, прикованных с детства порой, или с юности, с вследствие каких-то обстоятельств, прикованных к постели. И вот эти люди, сколько бы они ни прожили, и как бы ни закончилась их жизнь, явили в своей жизни опыт жизни с Богом. И многих-многих людей обогатили. Когда человек с верой принимает то, что ему дано, то меняется сама его жизнь. Она прорастает благодатными дарами, и через веру этого человека, в сущности несущего крест свой и суровый, тяжелый крест перед лицом Бога, терпящим эту трудность, нужду, он становится источником благодатных энергии, вот этими самыми, насыщает потоками живой воды, истекающими через него на людей, к нему приходящих. Но это важно, в этом отношении важно понимать, что все это возможно тогда, когда человек понимает, что эта здешняя жизнь, она сама по себе значения не имеет, она не самоценна, эта жизнь. Об этом сейчас очень, скажем, много говорят совершенно с другой точки зрения. Как раз все вокруг пытаются доказать самоценность этой жизни, любой человеческой жизни. Но на самом деле эта жизнь не самоценна. Она ценна только как подготовка. Это не есть жизнь, это подготовка к жизни. Это, скажем так, как пребывание ребенка в чреве матери не есть жизнь, а подготовка к той жизни, которая последует после родов, так и эта жизнь, это жизнь как подготовка к подлинной жизни, настоящей жизни. Она значима, но не сама по себе, а только как возможность подготовиться к настоящей полноценной будущей, так как жизни, так же как и период пребывания в утробе матери, не является самоценным, он важен именно как подготовка. И врачи наблюдают, и родители следят за тем, чтобы ребенок именно вырос подготовленный, он не будет вечно, даже достаточно долго находиться в утробе матери, его нужно оттуда извлечь, иначе это будет плохо. И вот никто не держится за чрево матери, наоборот, сам смысл, чтобы выйти из утробы матери, родиться для жизни. Вот так же смерть призвана стать для человека актом рождения в вечность. Поэтому мы, скажем, часто не знаем ни дня, ни года рождения того или иного человека и никак его не отмечаем. Нас интересует, когда мы чтим память святых, год его смерти, дата его смерти. Для нас это важнее, потому что вот человек томился и вышел в свет вечной жизни, в свет Бога общения подлинного. И когда человек меряет свою жизнь рамками воскресения, эталоном воскресения, тогда и получается иное отношение к тому, что у меня здесь. Да, здесь ничего-то мне не хватает, но там у меня будет все. Здесь я чего-то лишен, но там у меня будет полнота. Здесь у меня нет здоровья, там у меня будет силы и красота, потому что по воскресении мертвых человек, каждый человек получит нетленное, красивое, сильное тело по образу создавшего, задумавшего все это Бога. И второе, что необходимо, конечно, помнить всякому человеку, так или иначе ограниченные возможности здоровья имеющему, очень важный аспект, ведь мешает нам, всем мешает, потому что ограниченные возможности здоровья периодически случаются с каждым человеком в этом мире. Воспаление легких, туберкулез, просто тяжелая форма простудного заболевания. Так или иначе, человек периодически оказывается прикованный к больничной постели. Он не может делать то, что он привык делать сам. И вот для каждого человека, каждый страдающий плотью человек, он должен с неизбежностью, должен принять одну очень важную реальность, вещь. Он должен принять с миром и благодарностью заботу о себе другого человека. Вот это нам очень часто не удается. Я не встречал людей, которые были бы благодарны человеку за ними ухаживающим. Даже если они находятся в течение 2 дней просто на своей постели, потому что температура 38. И они все равно, они ненавидят это состояние и ругаются с человеком, который пытается им помочь. Они отвергают его помощь, они не хотят ее принимать, они хотят все сделать сами. И вот это несмирение, вот это неготовность с благодарностью принимать милость любовь, заботу другого человека, вот что очень часто мешает нам, всем людям, а не только тем людям, которые постоянно имеют повреждения своего здоровья. Всем нам мешает принимать с благодарностью и принять как некое место служения свою больничную постель. Мы несмиренны настолько, что не принимаем заботу другого человека и не понимаем, и это уже почти катастрофа, и не понимаем, что, отвергая заботу другого человека, его помощь, его благодеяние, его милостыню, его любовь, его ухаживание, мы отвергаем в его лице руку Божью, потому что это Божья рука. И в данный момент этот человек, за нами ухаживающий, есть Божья любовь, тепло божественной любви, окутывающее нас. Он послал этого человека позаботиться о нас, а мы отвергаем эту руку. И в итоге, делая это раз за разом, мы становимся неспособными, просто неспособными принять тот дар милости, который дает нам Бог, подавая нам спасение. Мы хотим его заслужить, мы хотим его заработать, мы хотим, чтобы нам его дали как награду, как должное, как заслуженный некий, вот, заслуженное нами воздаяние, а принять как милостыню мы становимся неспособны, потому что гордыня, неблагодарность отравляет все наше существо. Но и второй аспект, о нем тоже нужно сказать, это отношение здоровых или так называемых здоровых людей к людям, к человеку, у которого есть определенные трудности со здоровьем, человек с ограниченными возможностями здоровья, или, как мы привыкли это называть, как нам относиться к людям-инвалидам. И вот тут это уже гораздо более глубокая, большая проблема. Очень тяжело. Мы относимся недобро, зло, жестоко к людям, у которых есть ограниченные возможности здоровья. Это началось по-настоящему в нашей стране, по крайней мере, это началось в еще предреволюционное время и связано именно с распространениями социалистических идей. Об этом хорошо, как это не покажется парадоксально, ведь социальные идеи – это люди, это идеи, которые направлены на как раз обездоленные слои общества, казалось бы. Вот. Но у нас эти марксистские идеи, более марксистские, чем, так вот скажем, христианско-социальные, как это было в Европе, они приводили к тому, что само вот эта обездоленность человеческого существования, его поврежденность, она не признавалась, она отвергалась, ее не должно быть. Милостыня, она есть унижение и меня, дающего милостыню, и другого, несомненно, человека, поэтому ее быть не должно. Об этом еще в 60-е и 70-е годы очень ярко говорит Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Бесы», показывая о том, как пропаганда нескольких людей, прокламация нескольких людей переворачивает общество настолько, что зазорным считается пожалеть человека, потому что где жалость унизительна. А, скажем, человеку, обездоленному, скажем, какими-то социальными катастрофами, можно сказать, иди работай, нечего попрошайничать, ты руки-ноги есть, давай вперед, зарабатывай себе деньги, не унижай себя тем, что ты просишь милостыню. А как скажешь больному? Вроде как сказать нельзя. тогда идет другой выверт. Эти люди, они следствие нашего больного общества. Вот будет здоровым обществом, в нем не будет инвалидов, в нем не будет больных людей. Общество будет настолько целостным, что больные люди просто исчезнут сами собой. И понятно, вот на таких дрожжах всквасилась, в конце концов, та идеология, которая сформировала наше советское общество. И действительно, милостыня не была запрещена. Сострадательное отношение к человеку было объявлено унизительным. И люди стали стыдиться вот этой телесной поврежденности человека. Вместо того, чтобы оказывать этому человеку теплоту, участие, помощи, вот, люди стали стыдиться, стали бояться, стали пугаться. Люди, то есть те люди, которые имели ограниченные возможности здоровья, я сейчас говорю не про развитой все-таки социализм, большинство людей вот моего поколения, чуть старше меня, выросли в эпоху развитого социализма, когда все-таки, ну скажем, какие-то чисто человеческие явления жизни стали проникать в общественную жизнь, но сформировалось сознание раньше, отношение к инвалидам в том числе. И получилось так, что люди стыдились, когда у них сын или дочь инвалид. Они стыдились собственной инвалидности, они боялись показаться на улице. И дело не только в том, разумеется, не было там каких-нибудь пандусов или хороших колясок, или еще каких-то средств, необходимых для ухода. Дело не в этом, их и тогда и в Европе не было. Дело в отношении к телесно поврежденному человеку. Люди прятали глаза, люди не хотят это видеть, люди торопились и ускоряли шаги, они пытались пробежать, прошмыгнуть мимо чужого горя. Им хотелось не видеть все это. Обществу в целом хотелось не замечать, что люди такие есть. И когда появлялся какой-нибудь там где-нибудь на вокзале или еще где-то человек, обездоленный, без ноги или без руки, шепоток по вагону электрички или по салону автобуса или просто в толпе, ну куда ж смотрят? Почему таких людей показывают? Почему их не уберут? Вот их убирали. Специальные интернаты, специальные дома для подобных инвалидов. Или чтобы сидели дома, не выходили. Или как с инвалидами Великой Отечественной войны, которые были, ну вот не нашлось у них родственников, которые могли бы их взять к себе домой. Их просто свезли на дикий остров Валаам на Ладожском озере. И там вполне приличные условия, нормально. Для них это было неплохо. Они жили там, о них заботились, было худо-бедно медицинское обслуживание, их кормили, они не должны были попрошайничать, как многие из них до этого делали, жить на жалкое подаяние. Для них это было не так уж и плохо. Но для общества это было плохо. Потому что, увидев, что, да, вот улицы опустели, инвалидов не стало, после войны, имеется в виду, военных инвалидов, они куда-то все постепенно подевались, и люди успокоились. Вот как будто ничего нет. Это болезнь, социальная болезнь, общественная болезнь, загнанная в угол, зарытая, как будто и нет, и она там гнила, и в конце концов сформировалась действительно в несколько поколений общества, не умеющее относиться к людям с ограниченными возможностями здоровья, не умеющее относиться к инвалидам. Мы до сих пор шарахаемся в храме ли, на улице ли от человека в инвалидной коляске. Неважно, его везут или он едет сам, неважно, там это слепой человек или слабослышащий человек, это невозможно. Для нас он как некое такое явление жизни, от которого надо скорее куда-то скрыться, чтобы этого не видеть, чтобы не знать о том, что это есть, а чтобы не знать о том, что существуют такие люди. В свое время мне начиналась моя трудовая деятельность, педагогическая деятельность, буквально это первая заповедь моей в трудовой книжке, с того, что я работал в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. И вот тогда, это был 90-й год, то есть мне было 22 года, я впервые встретился с тем, что есть дети, которые слепые. Мне никогда не приходило в голову, что есть такие дети. Я их никогда не видел. Хотя жил в доме в нескольких кварталах от этой самой специальной школы-интернат. Потом узнал, что есть, оказывается, специальное учреждение, где есть дети, которые не слышат, не видят и не говорят. Они есть, их очень много. Но большинство людей их не видит, они их не знают, потому что мы, общество наше, привыкло скрывать своих инвалидов и собственную инвалидность. И поэтому вот так неправильно, искаженно сформировалось наше отношение к больным людям. Даже сам такой яркий пример, самый яркий пример – это жизнь Николая Островского, который вот стал в итоге инвалидом, очень переживал по этому поводу и написал книгу об этом. И эта книга произвела действительно такой большой шум, наделала, как закалялась сталь. И сам образ этого человека был на некоторое время как бы вынырнул на свет Божий, но только потому, что, смотрите, и инвалид может быть полезен для советской власти, для того, чтобы, ну вот, каким-то образом зажечь людей. Не для того, чтобы ему помочь, не для того, чтобы к нему отнестись по-человечески, не для того, чтобы быть рядом с ним, а использовать его, смотрите, и он может нести свой вклад в развитие нашего общества. А если не может, уходи с дороги, не мешайся, не лезь. И вот это неправильное отношение, оно очень до сих пор влияет на наше общество и очень нам мешает изменить свое отношение к людям, инвалидам, к людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы просто разучились человеческому отношению к чужим физическим недостаткам. И поэтому инвалид для нас становится изгоем. Вы обратите внимание, ну, если у вас минула сия чаша, можете радоваться. Обратите внимание, как относятся люди к детям, совсем детям, к младенцам. Или там вот людям младшего, дошкольного возраста, скажем. Если эти дети инвалиды. Большинство людей с этой проблемой не сталкивалась. Если у них не родился такой ребенок, если у их друзей не родился такой ребенок, если они об этом ничего не слышали, они об этом ничего не знают. Эти дети, они очень часто от них отказываются, они попадают в определенные структуры, где там за ними или ухаживают, или не ухаживают, это не имеет отношения к делу. Но если родители не отказываются от своего больного ребенка, если тем более даже и отец, вот, и мать не отказываются от своего больного ребенка и берут его, вы посмотрите, как к ним относится общество. Их, ну, в лучшем случае считают героями, ну, больными героями, безумными героями. Зачем тебе нужна такая обуза? Зачем ты мучаешься? Зачем тебе все это надо? О том, что это нормально, в голову никому большей части не приходит. Если мама берет заботу о своем ребенке, больном, а папа его бросает, отца никто не осудит. Ну, понятно, ребенок говорит, что тут, конечно, что. Мать пусть мучается. А он нормально, это естественно. С чего ради? Это его ребенок. Это ты, мужчина, бросил беспомощное существо, оставил в самый тяжелый час. Ты бросил женщину, которая от тебя родила ребенка в самый тяжелый час, и в этом ничего плохого нет. И это же не реакция каких-то маргинальных слоев общества, это в целом общество. Оно радуется, когда рождаются здоровые дети, поздравляют, но если больной, все, тут полное горе, и все родители шепотком называют, так откажись. Это как? Вот это говорит о очень болезненном, больном обществе, очень нездоровой реакции на подобных людей. И неважно, скажем, ребенок с синдромом Дауна или ребенок, который там с детским церебральным параличом, это всегда вызов обществу. И общество воспринимает это как вызов, спрячь. Не надо демонстрировать своего ребенка. Не надо давить на наши чувства. Не надо организовывать для них мероприятия. Не надо нам вашего ребенка к нашим здоровым детям в садик или в школу. Уберите его. Не надо вообще показывать вашего больного ребенка. Оставили, мучитесь с ним сами. Но не надо его приводить к здоровым детям. Почему не надо? Потому что это давит, потому что это такой конфликт, потому что это больно. Больно. Если больно вашим детям, если больно вам самим, значит, вы еще люди. И вы еще способны реагировать на человека с подобными повреждениями. Вы еще чувствуете что-то. Потому что когда на вас давят, это давит на то, чтобы выдавить из вас хоть что-то человеческое. Чтобы вы не забыли, что вы не винтики всеобщей муравейники, что вы люди. И должны с милосердием относиться, с человечностью относиться ко всякому больному живому существу. Но легче вызвать сострадание к больной кошке, чем к больному ребенку. Но это же все показатель именно человечества. В этом нет ничего христианского. Отношение к инвалиду, отношение к больному ребенку, отношение к больному живому существу – это отношение человеческое. Это критерий нашей собственной человечности, это проверка на нашу человечность. Если мы в виде человека в инвалидной коляске ускорили шаг или отвели глаза – пусть совесть нам скажет правду. Мы не хотим быть людьми. Мы прячем свои человеческие качества, зарываем их все дальше и дальше. Глубже и глубже. Мы убиваем в себе человека. Нет, как говорит премудрый Соломон в притчах, ты пойди и посмотри, как живут те люди, которые плачут. Ты пойди к тем людям, у которых есть недостаток. Ты пойди к убогим людям и у них научись жизни. Только так ты останешься человеком, потому что если ты прячешь свои глаза от ран человеческих, ты перестаешь быть человеком. Не закрывай глаза на боль других людей. Не отворачивайся от них. Откроем свое сердце. Открой свое лицо, посмотри на их раны прямым взглядом, загляни им в глаза и останься с ними, и помоги, чем можешь. Подай руку, если нет ничего больше. Утешь, поговори, останься с ними. А неизвестно, как поможешь ты им, но себе ты поможешь точно, потому что ты позволишь остаться себе человеку. Ты воскресишь в себе те качества, которые долго-долго гнал и убивал. И может, наконец, воскреснет и нормальное отношение к собственной жене или нормальное отношение к собственному мужу. Может, наконец, ты перестанешь кричать на собственных детей, которые здоровы, здоровы, и уже это должно быть предметом радости и благодарности Богу, что они здоровы. Вот это критерий нашей человечности. И особенные требования, конечно, требуются именно от христиан. Ведь христиане – это люди особой породы. И если это недопустимо даже просто в обществе и делает бесчеловечным всякое общество, не умеющее относиться к людям с ограниченной возможностью здоровья, то тем более это относится к христианам. Для нас любой, появление любого больного человека – это вызов. Вызов к нашей вере, к нашей любви. И именно вызывает из недр нашего закисшего сердца нашу любовь и нашу веру. И мы должны радоваться тому, что нам дается возможность проявить именно, показать нашу веру, явить нашу веру, засвидетельствовать нашу веру. И в отношениях к этому человеку, в общениях с этим человеком, просто в стоянии рядом с этим человеком, в улыбке этому человеку, наконец, начать стяжать ту любовь, которую дает нам всем Иисус Христос, призывая к себе, приобщая к себе и не гнушаясь нашей человеческой плоти, и нашей, как бы здоровой, и нашей, этой поврежденной, больной. И тогда мы действительно сможем стать церковью и понять, какой дар принес Христос на землю.